Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из православного катехизиса святителя Филарета, митрополита Московского, беседу Надежды Зотовой с протоиереем Ильей Шапира о протоиерее Понтии Рупышеве, ответы на вопросы профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова и в завершении нашей передачи литературная страница. Православный катехизис, составленный святителем Филаретом Дроздовым, митрополитом Московским.
Состав катехизиса. Чтобы правильно представить состав катехизического учения благочестия, можно взять за основание изречение апостола Павла о том, что для христианина в основе настоящей жизни должны быть вера, надежда, любовь. Ныне же пребывают вера, надежда, любы, три сия. Итак, христианину нужны, во-первых, учение о вере в Бога и в таинство, которое Он открывает, во-вторых, учение о надежде на Бога и о средствах утверждения в ней, в-третьих, учение о любви к Богу и ко всему, что Он повелевает любить. Церковь вводит нас в учение о вере посредством символа веры. Руководством к учению о надежде можно принять изречение Господне о блаженстве и молитву Господню. Начальное учение о любви можно найти в 10 заповедях закона Божия, а также в Новом Завете. Часть первая о вере, о символе веры вообще и о его происхождении. Символ веры есть учение о том, во что должны веровать христиане, изложенное в кратких, но точных словах. Учение веры так изложили отцы первого и второго Вселенских соборов. Вселенский собор — это собрание пастырей и учителей христианской кафолической церкви, по возможности со всей Вселенной, для утверждения истинного учения и благочиния между христианами. Вселенских соборов было семь. Первый — Никейский, 325 год. Второй — Константинопольский, 381. Третий — Эфесский, 431. Четвертый — Халкидонский, 451 год. Пятый — Константинопольский, второй, 553. Шестой — Константинопольский, третий, 680 год. Седьмой — Никейский, второй, 787 год. Правило созывать соборы основывается на примере апостолов, которые созвали собор в Иерусалиме. Основанием для этого служит также изречение самого Господа Иисуса Христа, дающее определением церкви такую важность, что нарушающий их оказывается лишенным благодати, как язычник. Способ же, которым Вселенская Церковь высказывает свои определения, есть Вселенский Собор. «Повежьте церкви, аще же и церковь прислушает, буди тебе, яко же и язычник, и мытарь». Евангелие от Матфея. Первый и второй Вселенские соборы, на которых составлен символ веры, были созваны по следующим причинам. Первый – для утверждения истинного учения о Сыне Божьем, против ложного учения Ария. Второй – для утверждения учения о Святом Духе, против ложного учения Македонии. Первый Вселенский Собор составил 20 правил или канонов. Второй Вселенский Собор составил 7 правил.
Избранное чтение из православного катехизиса, составленного святителем Филаретом, митрополитом Московским, читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение». У микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «Подвижники благочестия». Предлагаем вам прослушать вторую часть интервью с протоиереем Ильей Шапира о жизнеописании протоиерея Понтия Рупышева. Батюшка, вот чуть-чуть забегая вперед по жизнеописанию отца Понтия, можно будет сказать, что когда он, уже находясь в своей общине и на литовской земле, стал таким же светильником, как в свое время Иоанн Кронштадтский вот у себя. То есть его принимали вот в таком же масштабе, так же реагировали на него верующие, как вот в свое время на Иоанна Кронштадтского. То есть также собирали толпы, также люди могли вслух исповедоваться. Не то что восторженно, а вот чувствуя вот духовную силу и притяжение необыкновенное. То есть дальше очень картины были похожи, как почитали Иоанна Кронштадтского там, также почитали уже и отца Понтия в самые такие уже пиковые моменты его жизни, когда он уже стал известным и маститым пастырем у себя вот на литовской земле. Но к этому путь был очень длинный и, опять же, как вы говорите, исповеднический. Но вот есть линия, которая будет возникать. Я уже задала вам первый вопрос. У читателя обязательно будет возникать, потому что в жизнеописании описывается, что он был женат и было четверо детей, а потом не объясняется, почему и в силу каких обстоятельств он был разлучен с семьей.
Обстоятельства таковы. Мы можем узнать это из таких дополнительных сведений, из других источников, что он в этот самый жестокий советский период после революции, когда были облавы, когда столько было расстрелов, это же все-таки Петроград, и там лютовали комиссары, пожалуй, как нигде.
И матросы.
Да. Вот. И он узнает, что неминуемо, если он останется в Петрограде, неминуема гибель, неминуемо тоже вот фактически он был уже как бы приговорен. И как следствие, это будет и гибель семьи. Ну, в общем, самые тяжелые последствия. Он решается. Мы действительно можем предполагать, что это все по, безусловно, по взаимному согласию. Он решается покинуть семью. Мы, между прочим, подобные вот ситуации знаем и из житий многих новомучеников, в частности, отца Василия Смирнова, который вынужден был тоже разделить фактически семью, чтобы никто не пострадал. Вот. И этим такой исповеднический путь отца Понтия, я думаю, и вдохновлен вот этой мыслью. И семья действительно оказывается, как дальнейшее показало, семья оказывается хранима Богом. И помощь, которую он даже в самых тяжелых своих материальных обстоятельствах оказывал семье, уже в дальнейшем, посылая средства и помогал, чем мог, это известно. И не все здесь жизнеописание может вместить. Но это факт, это все было уже в дальнейшем. А то, что он покинул, вот как то, что это было особое Божье благословение, избрание, уже то, как это произошло, для нас это теперь совершенно очевидно. Вот он едет в поезде, никаких у него документов нет, заходят комиссары, и те, у кого нет документов, обречены на неминуемую смерть здесь же, на месте. Расстреливали тут же. Он сидит в купе рядом с другими людьми и молится. Комиссар заходит и проверяет документы, и руками около лица его водит и не видит его.
То есть проверяют у всех, а у него нет.
А у него нет. И когда комиссар вышел, то удивленные люди, которые были рядом с батюшкой, «Ну и счастливый же вы, батюшка», — говорят ему. А что это означает? Это ему благословение Божие послужить в ином месте и семье быть сохраненной вот в этих ужасных исторических обстоятельствах, в которых она оказалась.
Это вообще уникальный случай, его без трепета читать невозможно, где вот смерть стоит рядом, и вот такое явное чудо Божье. Я еще хотел, чтобы вы сказали, почему в Петербурге, он ведь был корабельным священником.
Он служил на флоте во время войны, известны документы о его служении, очень высокие отзывы. Везде, где батюшка был, начиная от его служения псаломщиком, а потом уже священником, везде о нем самые высокие отзывы.
Еще до революции, вступив в свои священнические обязанности, он не только был образцовым пастырем, как служитель церкви, он еще был очень деятельным человеком и активно включился во все вопросы, которые касались жизнедеятельности церкви. Что вы об этом могли бы сказать, может, какие-то примеры привести?
Дело в том, что еще при своем первоначальном служении в Бобруйске его владыка местный Никандр назначил законоучителем в гимназии, и его влияние на молодежь было столь благотворно, что отец Понтий был отправлен в 1909 году на Всероссийский съезд закона учителей в Санкт-Петербург. И надо сказать, что возглавлял этот съезд епископ Гдовский Кирилл Смирнов, это будущий священномученик, митрополит Казанский, который был расстрелян в 1937 году в Казахстане, и, как мы знаем, был близок тоже к отцу Иоанну Кронштадтскому. И вот как раз в наши руки попал замечательный документ как раз об этом съезде законоучителей. И первая сессия заседания этого съезда, там имя отца Понтия в протоколе упоминается. Причем, что интересно, перечисляются священники, выступления которых произвели сильное впечатление, и они отмечены именно как активные участники этого съезда. И смотрите, там в списке отец Иоанн Артобалевский, священномученик будущий, тоже, который был советником патриарха Тихона, который в Москве такое видное место тоже занимал, расстрелян в Бутово в 1937 году. Отец Иоанн Кочуров, первомученик русского духовенства, тоже отмечен в этом списке таких видных законоучителей в 1909 году. Это тот самый священник, который в Царском селе был убит через 6 дней после Октябрьского переворота в 1917 году. И здесь же упоминается отец Понтий Рупышев. То есть, представьте себе, да, из, в общем-то, такой, из провинциального городка священник, действительно явно выдающаяся личность, уже с самого начала своего служения он отмечен, причем человеком тоже такого духовного, высокодуховного склада, каким являлся епископ Кирилл Гдовский. Ну, достаточно сказать, что владыку Кирилла отец Иоанн Кронштадтский просил, чтобы тот его отпевал. То есть тут вот эта связь с нашими новомучениками, такая вот глубинная, я бы сказал, в таких духовных корнях и в этом горении духа о служении Церкви Божией, это тоже особенно так дорого сердцу, конечно, когда, если мы вспоминаем об отце Понтии.
Да, если мы вспоминаем этот первый период его служения.
Конечно, были и искушения, и со стороны мирских людей, и со стороны церковных людей была вот эта зависть, было это непонимание, потому что, конечно, когда появляется человек, и он с таким горением духа, это всегда обличение окружающим. Прежде всего, если это священник, то священникам, которые так не живут. Это их смущает, и они, конечно, домыслы всякие, разговоры ведут, это все понятно. И...
По-человеческой немощи объяснимо.
Да.
Батюшка, ну вот тот факт его биографии отца Понтия, что он был вот корабельным священником, и он взаимодействовал с этими матросами, которые там служили, очевидно, он и как-то... И словом пастырским, и своим примером, всем своим обликом. Потому что, когда революционные события начались, он еще мог ходить, и по Петербургу его не трогали. Его узнавали эти же матросы. И с большим авторитетом, все-таки оставшимся еще, этот авторитет духовный на них действовал. Пока уже, ну, уже совсем не наступили критические времена, когда вот пришлось вот таким образом без документов, что называется, моментально уезжать. То есть спасаться бегством. Вот случай, который закончился вот этим эпизодом, проверки документов, где явная помощь Божия покрыла отца Понтия. Ну вот дальше расскажите, пожалуйста, нашим радиослушателям, как складывалось дальнейшее вот на фоне вот этих исторических сломов и изменений.
Да, он оказался в городе Двинске после ухода из Петрограда. Этот город Двинск сейчас называется Даугавпилс на территории Латвии нынешней. Но там очень такая была крепкая православная община. И тем не менее, там были некие такие церковные неустройства. И в этих вот революционных обстоятельствах того революционного времени оказывалось, что некоторые священники являли себя не с лучшей стороны. И когда появился в Двинске отец Понтий, и увидели действительно, какой это человек, насколько он строгой жизни сам, и насколько он высоко зовет к подобной жизни, к жизни серьезной, глубокой, христианской, по заповедям, всю паству, то, конечно, очень многие прилепились к нему, очень ценили его и писали церковному начальству письма, в которых просили, чтобы как-нибудь вот там остаться с этим пастырем. И, тем не менее, вот постепенно он вынужден был удалиться и оттуда, и оказался он в Литве, где ему было доверено правящим архиереем обхождение приходов, которые к тому времени, многие из приходов находились, в общем-то, в весьма бедственном, таком тяжелом состоянии. Это в те времена означало подвиг исключительный, потому что очень часто приходилось батюшке пешком обходить. Сейчас нам это даже трудно представить. Никаких удобств, никакой поддержки, полная как будто бы оставленность, одиночество. И он не унывает, он совершает это служение и исполняет свой пасторский долг, везде старается как-то воздействовать на духовную жизнь в тех или иных местах, приходах, дает отчет правящему архиерею и получает от архиерея, безусловно, похвалу, но эта похвала не выражается в какой-то материальной поддержке, которая могла бы, казалось бы, тут быть. И, ну, конечно, уж такого-то пастыря надо поддержать. Нет, только слова, оказывается. Ну, а что дальше?
Но при этом мы еще помним из жизнеописания огромный список его болезней. И учитывая это, вот эти нагрузки, о которых вы говорите, совершенно не обустроенный никакой быт, минимальный. При этом мы знаем его подвижническую жизнь в плане поста. Это вот прослеживается по жизнеописанию, несмотря на вот этот список болезней. Очень высокая требовательность к себе. Собственно, учитывая немощи современного человека, нам это сейчас вообще даже трудно представимо. А такое подвижничество, оно перекликается вот с древними подвижниками.
Безусловно. Причем он в своем дневнике напишет о том, что христианину должно не только хранить пост в пределах церковного устава, но он говорит и о пути таком особенном, что иногда и сверхцерковного устава. И ясно, что он это говорит от личного опыта, потому что там все вообще в его дневниках этим пронизано, этим личным опытом. И действительно, здесь особенно, можно сказать, действие благодати Божией, которое укрепляет во всем. Он будет в своем дневнике как-то удивительными такими возвышенными словами благодарить Господа. Он везде ощущает, что, как в незабываемых его словах, что «Господи, с Тобой я все для всех, без Тебя я ничто». И это проходит через всю его жизнь.
И здесь опять перекликается жизнеописание с житием праведного Иоанна Кронштадтского, который также вот требовательно к себе относился. Мы знаем, что даже когда он болел, он говорил: «Обратитесь к моей матери, докторам. Вот если она меня благословит принимать мясное». Мама ответила: «Нет». Он-то и так знал, что нет, естественно. Это было, в общем-то, для близких. И вот такая требовательность, такая высота, она очень свойственна отцу Понтию. Это тоже чувствуется по жизнеописанию.
Более того, его духовное чадо, потом мы, я надеюсь, мы с вами еще побеседуем о истории, собственно, Михновской общины, и они будут являть по подражанию отцу Понтию, можно так сказать, они будут являть такую же глубину и простоту веры, о которой он скажет, что это действительно апостольская простота веры. Он будет говорить о них, а фактически это, конечно, относится и к нему самому. То есть, когда строгость жизни кажется для нашего времени совершенно невместимой. Наверное, это и особенную такую благодать Божию вот, привлекало к его душе, ну, вообще, можно сказать, ко всему его существу. И его тело укреплялось не столько, не только пищей телесной. Здесь было во всех его подвигах явлено участие такой все покрывающей, все укрепляющей благодати Божией. Если говорить о дальнейшем, вот он оказывается, это очень особенный важный период в его жизни. Собственно, все жизнеописание поделено на две части. Вполне естественно, как тот человек, на глазах которого все это происходило, и, собственно, она и есть автор этого жизнеописания, Варвара Николаевна Корецкая, для нее это особенно важный период, и о нем речь особая. Вторая часть – это жизнь отца Понтия в имении Мерещ-Михновском, где жила Анастасия Дементьевна Корецкая, вдова, и три ее дочери, уже вышедшие замуж, Мария Николаевна и незамужние Варвара Николаевна и Анастасия Николаевна Корецкая. Вот, удивительное это место. И здесь мы можем сказать, что произошел вот тот самый синтез. Синтез его подвижнической жизни, с одной стороны, и готовности воспринять вот этот подвиг как бы ответным таким движением души со стороны будущих руководительниц трех хуторов, которые как бы жили единой духовной жизнью, Михнова, Гай и Кроша, три хутора одного имения, которое объединяло, единил храм, посвященный иконе Божией Матери всех скорбящих радости. Надо сказать, что...
И книга вот, вышла к юбилею, да?
Да, совершенно верно. Вот юбилей был в 2015 году, столетие храма. В этом храме батюшка служил, вот, а сам он жил на хуторе Гай, который достался Варваре Николаевне. Такое разделение некое произошло вот всего имения, но духовное единство, оно было незыблемым. И он, оказавшись там, сначала своим таким примером и своим словом воздействовал именно на трех сестер. Они услышали его слово, и их жизнь, которая мало чем отличалась от светской жизни помещиков того периода, много развлечений, балов и так далее, все это происходило в то самое время, когда для церковных людей, ну, казалось бы, невозможно, ну, то есть во время всеночной, субботней, как правило, бал или какое-то еще какие-то такие мероприятия чисто светские.
Или во время постов, да, после
дня. Да, то есть все это, и вдруг появляется батюшка, который таким действительно огненным словом призывает как-то измениться, потому что христианство – это же не внешнее исповедание, это жизнь. Вот, и он очень такое влияние оказал. Они были потрясены этой личностью, три сестры Корецкие, и вот они совершенно меняют свою жизнь. Более того, они становятся старшими на этих трех хуторах в общине, и новые люди там появляются, на которых тоже проповедь батюшки так сильно влияет, с одной стороны, а с другой стороны, уже вот его ближайшие, можно сказать, воспитанницы, сестры Корецкие, тоже их жизнь преображается, и они тоже имеют колоссальный авторитет для тех людей, которые приходят в эту общину и остаются в ней уже навсегда. И некоторые из этих людей явили, ну, совершенно потрясающую силу веры и тоже удивительный такой подвиг. Особенно вот этот первый период при жизни батюшки. Это была совершенно неподъемная для окружающего мира строгость жизни. Батюшка служил очень часто.
В жизнеописании говорится, что он вообще служил каждый день, и так по жизни.
Такие периоды бывали, да. Но...
Когда болел, это было исключением, и тогда в домашней обстановке, но все равно он служил.
Да, здесь мы можем тоже найти, вот как вы заметили, параллель с отцом Иоанном Кронштадтским, такая евхаристическая активность, которая была, ну, просто средоточием всей духовной жизни общины.
Машка, мне бы хотелось, чтобы мы сейчас еще затронули очень важную вещь, вот перед тем, как объяснить, попытаться рассказать нашим радиослушателям, в чем же замысел и в чем величие такой сверхзадачи духовной вот в образовании такой общины, нельзя не сказать о историческом срезе того времени и о обстановке, которая тогда происходила, потому что Литва тогда, как я понимаю, входила в состав Польши.
Во всяком случае, этот регион Литвы, Виленский край, он вошел в состав Польши. Поэтому мы и в жизнеописании читаем «Вильно». Литовских названий мы почти не встречаем.
И что удивительно, в это время в России, уже в Советской России, церковь шла на Голгофу, восходила сразу после революции. Но что происходило в это время с православной церковью в окружении католического мира, вот в той же Польше, мы очень мало что знаем. А вот на примере этого жизнеописания открывается, что это было всемирное какое-то гонение на православие. В России вот это происходило, там руками большевиков уничтожались храмы, разрушались, там уничтожались священники. Вот в этой области, в польской, в окружении католичества, были сильнейшие гонения на православие. То есть также уничтожались храмы, сносились, насильно заставляли крестьян переходить в католичество. То есть гонения были такого масштаба, что еще даже, мне кажется, сейчас не очень осмысленно. Я хочу сейчас вспомнить, наш батюшка, отец Дмитрий Смирнов с молодыми священниками ездили в Польшу, я помню реакцию молодого священника. Когда он вернулся, в восхищении говорил, какая мощная, крепкая православная община в Польше. И вот когда я читала жизнеописание отца Понтия о том, что он смог вот на этой католической земле, вопреки всем обстоятельствам вокруг, создать, вот у меня такая мысль возникла, что свою лепту вот в это он внес тогда, создавая вот это чудо вот в таких тяжелых исторических обстоятельствах.
Безусловно, да. И ведь его влияние, оно распространялось на окрестные селения, и он ездил уже в конце жизни, в 30-е годы, это особенно можно отметить, он ездил по приходам, где его ждали, где его очень любили, и где действительно тысячи людей собиралось на эти службы. Причем в тех местах, где, что даже смущало архиереев иногда, и что вот, допустим, на престольный праздник не собирается народ в таком количестве. Конечно, потому что люди искали духовной жизни. И отец Понтий об этом пишет, что вот состояние людей было таково, что они были действительно как овцы, не имеющие пастыря. Они искали духовной жизни. У них душа к этому всецело стремилась, но не находя руководства, они оказывались как бы так беспомощными порой. Вот. Но именно он свою задачу видел в том, чтобы и дать это руководство, и вдохновить людей, и не дать в их душе место унынию среди вот этих тяжелых обстоятельств. В частности, а что касается Польши, он вообще так очень интересно пишет в своем дневнике о том, что правители соответствуют какому-то духу времени. И говоря о Польше, он говорит, Пилсудский правит Польшей. Вот больше ничего. Так вот, коротко и ясно, и действительно слова, которым и прибавить-то нечего. Пилсудский – фигура страшная совершенно в отношении православия.
Это такой Нерон местного значения почти. Ну, что. Может, до таких убийств и мучений не доходило, но гонение и закрытие, и уничтожение православной церкви тут он...
Ну, надо сказать, что есть уже сейчас опубликованные исследования на эту тему. Есть довольно подробная книга Свитича о положении православной церкви в Польше вот в этот самый период. Это, конечно, слезы просто. Вот что было тогда?
Это дух времени. Получается, большевики это делали в Советской России, но параллельно, например, на территории Польши это делалось с другими руками, но суть была та же. На это время приходится вот такое почитание людьми отца Понтия. Вот когда его уже принимали очень сходно, как принимали в свое время Иоанна Кронштадтского, несмотря на все вот эти обстоятельства.
Мы здесь видим параллель еще и в том отношении инославных и иноверных. Ну, известный случай, когда отец Иоанн Кронштадтский молился вместе с одной мусульманкой о выздоровлении, об исцелении.
Об исцелении.
Да, мы знаем, что к отцу Понтию уважение инославных и иноверных было очень... таким высоким. Достаточно сказать, что протестанты сравнивали его с Иоанном Крестителем. Ну, так, конечно, по-своему. Вот они так это все выражали. Но и католики очень уважительно относились. И иудеи даже вот из окрестных селений, о судьбе которых он даже предрекал, как тяжело им будет. И это скоро наступило после его смерти, уже когда пришли немцы и практически там уничтожили население местное еврейское. Поэтому это тоже такая удивительная параллель. То есть, вот «ты мой друг, ты мой брат» – это все исполнилось в жизни.
Вот. Иоанн Кронштадтский даже, мы знаем, какие-то суммы выделял на постройку мечети, когда это было необходимо. Там. То есть, любовь такая была всеобъемлющая.
Да, эти примеры, они свидетельствуют о великой свободе во Христе, которую, можно сказать, унаследовал от своего наставника отец Понтий.
Вы прослушали вторую часть интервью с протоиереем Ильей Шапиро о жизнеописании протоиерея Понтия Рупышева. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Валерий Шалавин.
Надежда Александровна Теффи. Рассказ «Воля». Вольно мальчик на воле, на воле мальчик на своей. Новгородская песня. Вот и лето настало, вот и весна. Май, весна. Ничего здесь не разберешь. Весна, лето. Жара, духота, потом дождь, снежок, печки топят. Опять духота, жара. У нас было не так. У нас наша северная весна была событие. Менялось небо, воздух, земля, деревья. Все тайные силы, тайные соки, накопленные за зиму, рвались наружу. Ревели животные, рычали звери, воздух шумел крыльями. Высоко под самыми облаками треугольником, как взлетевшее над землей сердце, неслись журавли. Река звенела льдинами, ручьи по оврагам журчали и булькали. Вся земля дрожала в свете, в звоне, в шорохах, шепотах, вскриках. И ночи не приносили покоя, не закрывали глаз мирной тьмой. День тускнел, розовел, но не уходил. И мотались люди, бледные, томные, блуждали, прислушивались, словно поэты, ищущие рифму к уже возникшему образу. Трудно становилось жить обычной жизнью. Что делать? Влюбляться? Писать стихи о любви и смерти? Мало. Всего мало. Слишком сильная наша весна. И манит она всеми своими шепотами, шорохами, звоном, светом на простор, на волю, на вольную волю. Воля — это совсем не то, что свобода. Свобода — либерте, законное состояние гражданина, не нарушившего закона, управляющего страной. Свобода переводится на все языки и всеми народами понимается. Воля непереводима. При словах «свободный человек» что вам представляется? Представляется следующее. Идет по улице господин, сдвинул шляпу слегка на затылок, в зубах папироска, руки в карманах. Проходя мимо часовщика, взглянул на часы, кивнул головой. Время еще есть. И пошел куда-нибудь в парк, на городской вал, побродил, выплюнул папироску, посвистел и спустился вниз в ресторанчик. При словах «человек на воле» что представляется? Безграничный горизонт. Идет некто без пути, без дороги, шагает, под ноги не смотрит, без шапки. Ветер треплет ему волосы, сдувает на глаза, потому что для таких он всегда попутный. Летит мимо птица, широко развела крылья, и он, человек этот, машет ей обеими руками, кричит ей вслед дико, вольно и смеется. Свобода законна. Воля ни с чем не считается. Свобода есть гражданское состояние человека. Воля — чувство. Мы, русские, дети старой России, рождались с этим чувством воли. Крестьянские дети, дети богатых буржуазных семей и интеллигентной среды, независимо от жизни и воспитания, понимали и чувствовали призыв воли.
На этот голос откликались тысячи бродяг, каких ни в какой другой стране не увидишь. И не потому не увидишь, что, мол, в других странах порядок строже и жизнь обеспеченнее, так что нет ни возможности, ни смысла бросить родное гнездо. У нас к бродягам тоже относились строго. Арестовывали, приговаривали к наказанию, водворяли на место жительства. И не всем, покинувшим свой дом, жилось в этом доме плохо. Так что причина лежит не здесь. В чем же она? Любовь к путешествиям, что ли? Купите такому бродяге билет, отправьте его с деньгами и комфортом в чудесное русское место, на Кавказ, в Крым, так он выпрыгнет из вагона где-нибудь в Курске, деньги пропьет и пойдет пешком в Архангельск. Зачем? Да там, говорят, деготь дешево продают. А на что тебе деготь? Да так, к слову пришлось. Дело не в дегте, а в том, что надо идти. Идти, куда глаза глядят. Вот она цель русской души. Куда глаза глядят. Как в сказке. Пойди туда, не знаю куда. И ходят, ходят по всей России. По дорогам, по тропочкам, прямо по целине, вдоль, поперек. Старые, молодые. Поймают такого. Вернут на родину, он опять уйдет. Их у нас на севере называли Спиридоны-повороты. Шагает такой Спиридон-поворот по дороге. На голове самая неожиданная шляпа-ермолка, скуфейка, панама без верха, однотулья, шапокляк, все что угодно, вплоть до бабьи косынки. Ноги босые, в опорках, за спиной котомка или узел, на поясе сбоку жестяной чайник. Идет, словно его наняли, а и сам не знает, куда и зачем. И какого только народа нет среди них. И беглые монахи, и купеческие сынки, и поповичи. Помню, жил в Новгородской губернии старый исправник. Было у него, как полагается в сказках, три сына. Дальше уже не совсем как в сказке. Не старший умный был детина. Все трое были так себе, самыми обыкновенными мальчишками, и учились в кадетском корпусе. Старший веселый, здоровый малый, кончил училище, был произведен в офицеры, приехал на побывку домой. И все заметили, что он стал задумываться. Задумывался недолго. Как-то утром нашли в его комнате мундир с сапогами, а самого его не нашли. Куда ушел? В чем ушел? Ничего не известно. Через несколько месяцев вернулся. Не совсем. Только заглянул, и в таком виде, что лучше бы и не заглядывал. Пьяный, рваный, веселый и даже восторженный. Отец был в отчаянии. Делал все, что мог. Лишал родительского благословения. Проклинал, плакал и деньги предлагал, даже запил. Ничто не помогло. На все убеждения нес в ответ какую-то околесину про то, что птицы на рассвете Богу молятся и что папоротник понимать надо. С тем и ушел. А через 2 года точно таким же порядком ушел и второй сын. Когда же третьему исполнилось 16 лет, отец не стал ждать, чтобы он начал задумываться, а кликнул 3 городовых и приказал мальчишку выпороть. Средство это, как ни странно, хорошо подействовало на потерпевшего. Он благополучно кончил курс и даже поступил на службу. А может быть, он и не собирался задумываться. И героическая мера была тут ни при чем. Впрочем, я его потеряла из виду. И не знаю, как сложилась его дальнейшая судьба. До последнего дня были в России странники. Ходили по монастырям, и не всегда вело их религиозное чувство. Все дело было в том, чтобы идти. Их тянет, как тянет весной перелетных птиц. Тяга. Непонятная сила. Мы, русские, не так оторваны от природы, как европейцы. Культура лежит на нас легким слоем. и природе пробиться через этот слой проще и легче. Весной, когда голоса проснувшейся земли звучат громче и зовут громче на волю, голоса эти уводят. Как дудочка средневекового заклинателя уводила из города мышей. Я помню, как мой двоюродный брат, 15-летний кадет, тихий мальчик, послушный и хороший ученик, два раза убегал из корпуса, пробирался далеко в северные леса, и когда его разыскивали и возвращали домой, он сам не мог объяснить своего поступка. И каждый раз это было ранней весной. «Почему ты ушел?» — спрашивали мы. Он застенчиво улыбался. «Сам не знаю. Так, потянуло». Потом, будучи уже взрослым, он вспоминал об этой полосе своей жизни с каким-то умиленным удивлением. Он не мог объяснить и сам не понимал, что за сила тянула его и уводила. Он говорил, что ясно представлял себе отчаяние матери и жалел ее до слез, и представлял себе, какой скандал произвело его бегство в корпусе, но все это было как в тумане. Та настоящая жизнь была как сон, а эта чудесная стала жизнью реальной. И даже страшно, как мог столько лет, целых 15, жить так неестественно тяжело и скучно. Но думал он мало, больше чувствовал. Чувствовал волю. Бредешь без дороги по глухому лесу, только сосны до неба, один в целом свете. И вдруг заорешь диким голосом изо всех сил, и зайдешь в этом крике такой первобытной радостью, что потом долго только дрожишь и смеешься. И еще рассказывал. Удалось видеть, как медведь наслаждался музыкой. Лежал медведь на спине около большущего дерева, сломанного бурей. Дерево было старое, расщепилось и торчало в разломе лучинами. Вот медведь вытянет передние лапы, дернет за эти лучины. Они загудят, затрещат, защелкают. И медведь заурчит, занежится. Ему, значит, эта музыка нравится. Опять дернет и наслаждается. Никогда я этой картины не забуду. А ночь северная, белая ночь. На севере она, между прочим, не такая бледная, как, например, в Петербурге. На севере она розовая, потому что там заря никогда не сходит с неба. Вечерняя догорает, и тут же рядом, прежде чем она потухнет, загорается рассветная. От нее в лесу розовый дым, и в этом розовом дыму, представляете себе картину, медведь музицирует, а из кустов на него смотрит мальчишка и чуть не плачет, а может быть и плачет, от любви и восторга. Но разве это забудешь? Мальчика этого, между прочим, разыскали с большим трудом. Уже на севере Ланецкой губернии. Поймали его совершенно случайно, хотя всюду по полиции были разосланы его приметы. А вышло так. Проходил мальчик через деревню и зашел на постоялый двор. Ночь провел в лесу, было холодно, шел дождь. Он продрог и захотел поесть горячего. Спросил щей. «Каких тебе щей?» Отвечает. «Мясных». Хозяин удивился. «Каких таких мясных?» «Сегодня пятница». «Что за человек в пятницу скоро мятину жрет? Послать за урядником!» Пришел урядник, спросил паспорт. Паспорта, конечно, не оказалось, мальчишку арестовали, стали допрашивать, он разревелся и признался. Тут и вольной воли конец. Теперь часто слышишь, «Эх, побывать бы в России, хоть денек, пойти бы в лес, он ведь тот же остался». Поплутать там, подышать на вольной волюшке. И я тоже вспоминаю. Всегда весной. Вспоминаю белую ночь. Самое глухое время, часа два. светло, розовеет небо. Стою на террасе. Там, внизу, за цветником река. Слышно, как звякает глухой колокольчик и покрикивает мальчишка-погонщик. Это тянут бичевой баржу Беляну далеко к Волге. Усталые, бессонные глаза щурятся от розового света, и томно замирает сердце. А там, за рекой, кто-то, захлебываясь от восторга, орет во все горло дикую, бестолковую, счастливую песню. Жил мальчик на воле, на воле мальчик на своей, и каждую мелкую пташку на лету мальчик стрелял, и каждую красную девицу навстречу мальчик целовал. И потом припев, истошный, надрывно-радостный, с каким-то прямо собачьим визгом, потому что уж слишком из души. Вольно, мальчик, на воле! На воле, мальчик, на своей! И я, сама не зная как, поднимаю руки и машу заре и дикой песни, и смеюсь, и кричу «Вольно!»
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.